Глава 4. «Начинайте!» — для вещей убедительности повторил маркиз. Молли окатила волна паники, всепоглощающего страха. Такого не было никогда, ни за Карн Дредом, когда она впервые оказалась среди Рускис, ни в подземельях Норд-Йорка, ни даже в застенках особого департамента. Но сейчас... Чего она боится? У нее достаточно силы. Она не будет колебаться, она должна окончательно понять, что здесь происходит. Пэры научились оздоравливать, омолаживать себя, используя силу магиков. Прекрасно, но почему нужно их убивать? За Карндредом умеют лечить. Империя, те же Пэры, всегда бы смогли договориться. Мысль эта неожиданно поглотила ее. Она боролась со страхом, грозившим затопить ее сознание, превратить в маленький дрожащий живой комочек, в обычную девочку, которой совсем недавно исполнилось 13. Она не знала, что такое свернуть силу в клубок. Она не представляла, как это сделать. Сжаться, втянуть, спрятать магию? Как это? Как можно втянуть и свернуть то, чего нет? Локоть, ладонь, пальцы способны силу вызвать, а не спрятать. Жужжание камер, словно громадных жуков. Боль в скованных запястьях. Слепящий свет, обрушивающийся и давящий со всех сторон. Почему им надо убивать магиков? Магии много. Достаточно договориться с варварами, остановить войну, научить и... А вместо этого они убивают. Или пируют, когда погибает магик. Как птицы-падальщики, грифы. Магия, как ее спрячешь? И все-таки она старалась. Сознание продолжало цепляться за мысль, казалось бы, совершенно постороннюю. Магия никуда не денется. Ей просто некуда деться, не растраченной. Легко сказать, сверни магию. Ни одеяло, ни простыня, ни одежда. Как свернуть? Можно свернуться в клубочек самой, можно накрыться с головой одеялом, втянуть руки под свободный свитер, вытащив их из рукавов. Если бы она могла разобраться, как устроена эта камера, что у нее внутри, на что именно она смотрит, что именно фиксирует, она поняла бы и как от нее прятаться. Линзы, объективы, циферблаты. Иногда проверяющий смотрит в окуляр, иногда считывает показания приборов. Объектив улавливает свет. Магик, выходит, как-то еще и светится. Не зная, что делать, Молли от отчаяния инстинктивно начала и впрямь сжиматься в комочек. Как учила ее госпожа средняя, когда они только начинали с классического локоть, ладонь, пальцы? Что твердила ей госпожа старшая, когда дело дошло до огненной жар птицы? «Держи, не разжимай пальцы», даже если обжигает. Она, что было сил, зажмурилась и потянула в себя все вокруг, задерживая дыхание, напрягая каждый мускул. Вспыхнула рвущая боль. Молли терпела. Никто ничего не должен заметить. Ведь в тот раз, когда Спенсер заметил это в ней, она ничего не делала. Вообще ничего. Спокойно сидела. Голова словно сама собой упала. Подбородок почти уперся в грудь. Однако она втягивала в себя и втягивала. Магию надо было сжать, подобно тому, как пальцы сжимали жар птицу, и притом сжать всем существом. В висках стучало, в ушах звенело. Казалось, это не кончится вообще никогда. Она больше не выдержит, она не сможет. За спиной ее что-то загремело, загрохотало, лопаясь и ломаясь. Злобно засвистел пар. Кто-то завопил, но одновременно с маслянистым чпоканьем пришли в движение огромные механические руки-лапы. Выдвинулись щиты, прикрывая драгоценные камеры.
«Показания!»
Сквозь гул в голове пробился крик лорда Спенсера. Ей стало смешно.
97! 99! 102 перед тем, как сорвало!»
«Ага!» — жутким голосом рявкнул лорд Спенсер. «102 перед тем, как сорвало!»
Наверху загомонили, ну, чисто как на базаре, словно и невысокородные пэры. «Постойте!» — возвысившийся голос маркиза резал ледяным ножом. «Показания с двух других камер!»
«99! 100! 101 и обрыв!» «100! 100! 105 и сорванная стрелка!»
Внезапно наступила тишина. Звенящая, страшная. «В среднем 100, если не считать сорванной стрелки», — вдруг спокойно проговорил Дорсет. Молли этого никак не ожидала. Судя по торжеству Спенсера, его враг должен был сейчас быть уничтожен, раздавлен и с поджатым хвостом жалобно скулить, умоляя о пощаде. А вместо этого маркиз заговорил сам, жестко и уверенно.
«Показания по второй подгруппе сняты?»
«Так точно, ваша светлость», — отрапортовал запыхавшийся голос из-за спины Молли. «Ноль, один, один со всех трех камер, мой лорд». «Что я вам говорил, Дорсет?»
Голос Спенсера срывался, словно у приговоренного к смерти, когда ему вручили помилование на краю эшафота. «Что вы мне говорили, Спенсер?» — ничуть не растерялся невидимый маркиз. «Вы показали данные, которые, как я продемонстрировал, относительно легко сфальсифицировать. Вы не осуществили их проверки. Вам это и в голову не пришло. Я имел все основания полагать, сэр, что вами двигали соображения, далекие от...» Спенсер принялся что-то запальчиво возражать. Маркиз не оставался в долгу. Но Молли уже не слушала. Силы ее оставляли. Еще миг, и она просто повиснет в оковах.
«Да снимите же ее, наконец!» — перекрыл мужские споры высокий женский голос. «Если она таки одна из нас!»
«Еще один тест! Еще один!» — не приминул тотчас встрять неугомонный Дорсет. «Самый важный и показательный!»
«Не сейчас!» — немедля вскинулся Спенсер. И, к удивлению Молли, его поддержало сразу несколько голосов, и мужских, и женских. «Это уже инициация, дорогой маркиз!»
Похоже, за нее вступился хозяин Найтхолла, лорд Кавендиш.
«И мы не имеем подходящего материала. Придется несколько подождать».
«Конечно», — неожиданно легко согласился Дорсет. «Но инициация...»
«Разумеется, необходима»,
— столь же неожиданно поддержал его лорд Спенсер.
«Но герцог прав, дражайший маркиз. Материал сейчас отсутствует».
«А следовательно...» —
решительно вмешался женский голос, тот самый, что требовал снять с Молли кандалы.
«Следовательно, она получает обратно статус гостей Найтхолла и извинения».
«Разумеется, герцогиня, разумеется», — добродушно пророкотал маркиз. «Или вы думаете, что у меня язык отсохнет принести мисс Молинер формальные извинения?» Щелкнули замки наручников. Молли почти повалилась на руки служителей. Тугой клубок силы вновь разворачивался в груди, обжигал внутренности, словно обижаясь пренебрежением хозяйки, попытавшейся скрыть свой дар. «Эх, если бы каждый магик такой умел!» «Нет, подруга, не обманывай себя. Не смогут. Ты и то едва жива осталась. Так, наверное, сапер рискует, когда голыми руками должен мины обезвредить. Да в темноте. Да половину наугад». Меж тем камера стремительно заполнялась нарядно, как и всегда, впрочем, одетыми пэрами. Молли окружили, глядя дружелюбно, но и с каким-то нездоровым любопытством, как на неведомую зверушку.
«Прошу прощения, леди джентльмены, прошу прощения», —
пытался протиснуться к ней лорд Спенсер, но его опередили Кавендиш с Дорсетом.
«Мисс Молинер», — официально и даже торжественно заговорил хозяин Найтхолла, — «прошу принять наши извинения и сожаления по поводу случившегося. Это результат некоторой экзальтации и спешки. Уж больно невероятно выглядели изначальные сообщения, открывшего вас графа Джонатана, известного своей увлекающейся натурой».
Молли глядела на лордов поневоле мутным взглядом, слабо кивая. Герцога сменил маркиз, принявшись витиевато и цветисто извиняться. Он, разумеется, все врал, но врал очень искусно. Она обессиленно повисла на чьих-то руках, чьих она не знала. Развернувшаяся обратно сила требовала мщения, огня и крови, а сознание говорило только одно — спать.
«Завтра! Все разговоры с мисс Молинер завтра!»
— лорд Кавендиш уверенно оттеснял Спенсера.
«Как это? Почему?» —
хорохорился тот, в свою очередь напирая на хозяина.
«Она моя подопечь?»
«Уже не ваша, мой лорд»,
— сухо отрезал Перегрин Кавендиш, герцог Деваншир.
«Если инициация подтвердит окончательно, а я не сомневаюсь, что подтвердит, мы и впрямь будем иметь дело с феноменом, с уникальным ребенком, которое... Впрочем, обо всем этом мы поговорим на свежую голову, когда все успокоятся и придут в себя. Эй, кто там? Сопроводить мисс Молинар в ее спальню? Да-да, именно туда».
И вновь ее волокли куда-то. Ноги Молли заплетались, голова кружилась, свернутая в клубок и вновь развернувшаяся магия, казалось, злом мстила собственной хозяйке. Лорд Спенсер суетился, толкался рядом, пытаясь пробиться к ней. Но Кавендиш и его люди окружили Молли плотным кольцом.
«Успокойтесь, граф, вы оказались правы. Почти».
«Почти? Что значит почти?»
«Почти, потому что полностью и абсолютно нашей ваша бывшая подопечная станет только после инициации».
«Это пустая формальность, лорд Перегрин, с такими показаниями в обеих группах».
«Да-да, мой юный друг, я отлично все помню и не страдаю провалами в памяти. Все, у кого обнаруживалось подобное, прекрасно прошли обряд. Но обычай есть обычай. Традиция, если угодно. Поэтому вы, мой дорогой, очень обяжете меня и других членов корпорации герцогов, если не станете вмешиваться.
Вы понимаете, что можете все испортить?»
«Мы будем очень осторожны, граф».
В голосе Кавендиша прибавилось чуть-чуть льда.
«Ваша комната, мисс, располагайтесь. Я вновь прошу принять наши самые искренние извинения. И, разумеется, наш подарок вам на день рождения, пусть и запоздалый, думаю, вас порадует».
Молли потеряла счет времени. День сейчас или ночь? Утро или вечер? Все, что она могла, это опустошить графин с ледяной водой и рухнуть в постель. Да, это не тот кошмар, что в стакане. Она натянула покрывало на голову. Что бы ни случилось дальше, из стакана она выскользнула и доказала пэрам, что она таки одна из них. Ну или почти доказала. Осталась некая инициация, но сейчас Молли не хотела об этом думать, или, вернее сказать, не могла. Свернувшаяся и развернувшаяся магия соднила, словно кто-то запихнул Молли внутрь здоровенный шар, обернутый наждачной бумагой. Столько всего осталось позади, столько тревог, схваток, побед и поражений. Она должна закрыть глаза и забыть. Забыть обо всем. Стучали. Стучали прямо по голове, и каждый звук отдавался болезненным эхом где-то в глубине мозга. Молли застонала и кое-как села в кровати. Горничная, в скромном длинном платье и белом передничке, с наколкой в темных волосах, накрахмаленной до невозможности.
«Мисс Молинар, благоугодно ли вам будет начать примерку?»
«Примерку? Чего?»
Кое-как пробормотала Молли, сонно хлопая глазами.
«Вашего платья, мисс Молинар, сегодня бал. Вы должны блистать, как сказал его взнесенность господин герцог, наш хозяин».
«Бал? Блистать?»
Больше всего Молли хотелось повалиться обратно и накрыть голову подушкой.
«Прошу прощения, мисс, но его взнесенность приказали...»
«Ладно», — простонала Молли, зажимая уши. «Давайте вашу примерку».
За спиной горничной, как по волшебству, возникли еще одна девушка и немолодая портниха с рабочей корзинкой. Обе в таких же скромных платьях, молчаливые, глаза уставлены в пол. Это было странно, ибо все портнихи, по мнению Молли, языком работали так же хорошо, как иголкой. А это только прошелестело, поправляя на плечах у Молли на живую нитку сметанный наряд.
«Зеленый, очень подойдет к вашим волосам, мисс».
Платье было великолепно. Яркий, изумрудно-зеленый муаровый шелк, легкий, как паутинка. Верхняя юбка... Отделка лифа и рукавов черная, с редким искусством сплетенное кружево, в узорах его угадывались цветы, жуки и бабочки. Молли даже и гадать не взялась бы, сколько может стоить подобная роскошь. Украсить его предполагалось расшитой черным же бисером тесьмой. Портниха пока только прикладывала ее, поворачивая Молли так и эдак.
Да, это платье было не чета тому наряду цвета экрю, которым так гордилась Фанни. Но почему-то оно совсем не радовало. Совсем. И когда с платьем и примерками было наконец покончено, Молли почувствовала себя такой выжатой, как не случалось и после самых трудных заданий госпожи старшей. Ей подали обед прямо в комнату. Молчаливые вышколенные батлеры быстро и сноровисто поставили приборы, разложили блистающее столовое серебро. Молли заставила себя поесть. Хотя кусок не шел в горло, и она даже не распробовала, чем именно ее кормили. Голова кружилась, в животе обмирала. Качели судьбы взлетали высоко-высоко и обрушивались вниз так, что заходилось сердце. Они признали, что у меня есть магия, и почти признали, что у меня есть то, что делает Пэра Пэром. Та самая пустота, о которой толковал лорд Спенсер еще в Норд-Йорке. Сейчас должны думать и решать, что со мной делать и как. Она зевнула, отодвинула столик на колесиках. Но, наверное, это значит, мои мама, папа и братик будут в безопасности. Или они сейчас вцепятся в них, ведь Билли-то магик, как ни крути. Эх, Ирина, не хватает мне твоего ехидства сейчас.
Пи-пи-пи,
немедленно послышалось откуда-то из-под кровати. Молли едва не подскочила. Но, с другой стороны, за ней могут по-прежнему наблюдать. Тогда в стакане выручала полутьма. Здесь же, в ярко освещенной комнате, спрятаться было негде.
Пи-пи-пи.
Молли сделала вид, что роняет шпильку. Встала на колени, заглянула под кровать. Прошипела ей прямо в лицо, вернувшийся в человеческий облик превращальщица.
«Они тебя сейчас обсуждают. За комнатой следят, подсматривают. Не знают, что с тобой делать. Вроде как все поверили, что ты из ихних, но все равно боятся. Ты им равновесие нарушишь, как говорят. Все, вставай с колен, а то не ровен час заподозрят чего. Я тебя найду очень скоро».
Миг, и под кроватью осталась только крохотная серая мышь. Молли выдохнула, вставая с колен и высоко держа, как бы найденную, шпильку. «Конечно, они не знают, что делать со мной. Они научились забирать магию, ничего не отдавая взамен. Они вообще не представляют, как это можно делать. Кто-то наверняка уже мечтает, как ставшая одной из них мисс Блэквотер сокрушает твердыни варваров, так же, как она крушила бронированных монстров империи. Другие наверняка думают, как привлечь на свою сторону такую союзницу. Может, даже, как там говорил Спенсер, брак с одним из представителей знатнейших аристократических фамилий?» Она залилась краской. Папа рассказывал о том, как признаки могут передаваться по наследству. Что, если ее дети тоже станут такими же магиками, носителями двойного чего-то? И что тогда? Пройдет сколько-то лет, и пэры станут еще сильнее. У них появятся собственные чародеи. Они научатся управлять магией. Разумеется, если она окажется настолько набитой дурой, что на все это пойдет. «Кейти!» — вдруг подскочила она. «Боже мой, Кейт, я про нее совсем забыла! Еринка тоже хороша, хоть бы пискнула чего!» Молли уже решительно шагнула к двери, но вовремя успела остановиться. «Я же не должна ничего о ней знать. Я ее не видела на броненосце. Ее не показали мне в Найтхолле, но я не заперта. Не под замком. Кто запретит мне немножечко погулять по коридорам? Здесь наверняка очень красивые картины, старых мастеров, я не сомневаюсь». И она решительно направилась к двери. Да, замок не заперт, и охраны нет. Хотя на скамеечке у окна сидят двое, ливрейный лакей и молоденькая горничная. Молоденькая, почти ребёнок. «Еринка, ну сильна, ну мастерица!» «Как она это сделала, хотела бы я знать». Заметив Молли, Ирина поспешно вскочила, проделав идеальный книксон.
«Мисс Молинер что-то желает?» «Якоб, не спи!»
Тут же прошипела она уголком рта, пихнув массивного лакея локтем в бок. Речь с явными следами столичного прононса. Так, как говорят в рабочих кварталах. Не подкопаешься. Означенный Якоб с трудом оторвал от нее взгляд и поспешно поклонился. «Да, чем мы можем услужить, мисс?
Его взнесенность, милорд-герцог, велел нам...
«Исполнять все ваши желания»,
— перебил Ирина, лучезарно улыбаясь.
«Нет, все-таки, как она это сумела? И почему этот Якоб ничуть не удивляется присутствию совершенно ему незнакомой горничной, а только пялится на нее широко раскрытыми глазами?
И выглядит Иринка сейчас явно постарше. Не ребенок, не девочка-подросток, ровня Молли, самое меньшее».
«Ой, как непроста наша превращальщица, ой, как непроста!»
«Я желаю совершить прогулку по Найт-холлу», —
капризно заявила Молли, стараясь войти в роль. «Черт, она никогда так не разговаривала, даже с Фанни!»
«Вас, милочка, прошу меня сопровождать. А вы, Якоб, верно, приберите посуду и принесите мне кексов с черникой. У вас ведь есть кексы с черникой на кухне? И лимонада?»
«Да, мисс Молинер». Тотчас поклонился слуга.
«Идемте, милочка».
Барственно, ну, во всяком случае, она надеялась, что это прозвучит именно так, уронила Молли.
«Показывайте, где тут и что».
Ирина ухмыльнулась, вновь присела и засеменила перед Молли с ловкостью бывалого мажордома, рассказывая чуть ли не о каждой открывающейся им комнате или зале.
«Что с Кейти? Где она, ты знаешь?»
прошептала Молли, улучив момент.
«Наверху, плоха, лежит. Еле дышит. Боюсь, долго не протянет. Сонная болезнь, как ее называют. Тогда в Норд-Йорке убереглась. А тут... мне туда... можно? Там этаж для...»
Ирина смутилась.
«В общем, тебе туда не стоит соваться».
«Но она же умирает».
«Именно», —
отрезала Ирина, не переставая умильно улыбаться.
«Ты ей не поможешь, а подозрение вызовешь. И я тоже». «Но она же... она была в порядке, там, в Норд-Йорке. Даже на медведя нашего засматривалась», —
докончила Ирина.
«Угу. А тут слегла. Бывает. Чего уж там».
Молли покачала головой.
«Как туда попасть? Я ж могу случайно там оказаться?» «Можешь. Только зачем? Тебе что, ее не жалко?»
Ирина пожала плечами.
«Всех жалко. Только нам победить надо, а не жалельки раскидывать».
«Ладно», — прошипела Молли.
«Говори, где она, и все». «Благодарю вас, милочка, можете возвращаться», —
громко закончила Молли, как только Ирина сердитым и быстрым шепотом выпалила указание.
«И проверьте, принес ли Якоб кексы».
Ирина беззвучно фыркнула. «Найт-холл, нельзя сказать, чтобы вымер, но что изрядно опустел, это да». На первом этаже в курительных и диванных звучали голоса, и мужские, и женские, а вот выше сновали одни слуги. Молли они испуганно кланялись, никто не попытался загородить ей дорогу. На нужный этаж вела узкая, неприметная лестница, искусно скрытая среди колонн и декоративных мраморных ваз в рост человека. Дальше великолепная отделка заканчивалась. Нет, Молли не встретила нагая штукатурка, стены покрывали деревянные панели, но самые простые — безо всяких изысков. Исчезла и лепнина под потолком. Узкий коридор скупо освещали редкие газовые рожки. И двери. Простые серые двери, ничем не отличающиеся друг от друга. Молли отсчитала нужную. Не заперто. Оно и понятно, зачем запирать, если Кейти, по словам Ирины, лежит и не шевелится. Створка отворилась бесшумно. Под окном, на широкой постели, никак не напоминавшей койку в лечебнице, на груди подушек лежала Кейт. «Бледная, как смерть», — машинально подумала Молли. Но нет, Кейт была еще бледнее. Лицо казалось припорошено белой пудрой, словно у клоуна в цирке. И еще она очень исхудала. Щеки ввалились так, что, казалось, Кейт изо всех сил втягивает их в себя. Губы посинели. Глаза. На них Молли и вовсе было страшно смотреть. Возле кровати не стояло никаких лекарств. Один лишь стакан с водой. Почему ее не лечат? Почему ей не помогают?
«Кейт! Кейти!»
Веки лежащей дрогнули, но губы так ничего и не произнесли.
«Кейти! Да Кейти же!»
Не зная, что предпринять, Молли коснулась пальцами лба лежащей. Холодный. Не как лед, но... точно холодный. Странно. Она вроде укрыта, и...
и на ней фланелевая пижама.
«Кейти, ответь мне!»
раздалось еле слышно.
«Молли...» «Да, да, это я!» «Беги...»
выдохнула Кейти. Голова ее запрокинулась, словно она отдала последние силы.
«Что они с тобой сделали? Или это болезнь?» «Они...»
У Кейти не оставалось сил ни говорить, ни даже шевельнуть рукой. Молли видела, что она едва дышит. Кулаки сжались сами собой. «Почему? Но почему она не госпожа средняя? У штата наверняка знала бы, что делать». В растерянности, чувствуя, как в глазах закипают слезы, Молли присела, положив одну руку Кейти на лоб, а другую — на бессиленно замершую правую кисть. Лед. Холодна, словно морозная глыба, выпиленная в лютую рождественскую стужу, с середины промерзшей чуть не до дна Мьор. Молли забыла сейчас про все, даже про собственную ревность. Сжала безжизненную ладонь Кейти меж собственных и... Тепло, тепло в ладонях, в обеих. Катись, волна, рушь льды, бросай их на скалы, дроби в пыль. Из-под пальцев брызнуло яркое, солнечное свечение. Тепло потекло с рук Молли, впитываясь, всасываясь, словно вода сухим песком, неподвижной ладонью Кейт. Та застонала. Тяжело, утробно, аж выгибаясь от боли.
«Не надо, не мучь...»
А Молли вдруг представила, что вся кровь в жилах Кейти обернулась льдом. И теперь острые льдинки только начинают ползти, сдвигаются с места и, конечно, отзываются резкой болью. Молли сжала зубы и попыталась сделать вливающееся тепло совсем горячим. Кейти вновь закричала, вернее, захрипела. Глаза ее закатились. По лицу Молли градом тек пот, однако она не останавливалась. Ее огонь струился теперь в жилах Кейт, властно заставляя двигаться совсем уж было оцепеневшую кровь. Кейт дернулась раз, другой, и глаза ее широко раскрылись, изо рта вырывалось прерывистое дыхание. Но взгляд сделался живым и осмысленным. Правда, с горечью осознала вдруг Молли, ненадолго. Что-то страшное случилось с Кейт, и влитые силы скоро расточатся без следа. Нет, здесь нужна госпожа средняя, а хорошо бы госпожа старшая в придачу.
«Молли!»
Кейт лихорадочно вцепилась ей в руку, глаза блестели.
«Молли, беги отсюда, они забирают твою кровь!» «Как забирают? Какую кровь? Такую, глупая!»
Яростно зашипела Кейт.
«Ко мне приходил старик какой-то и... и...»
Молли заморгала. Ей стало опять куда страшнее, чем даже на поле перед Мстиславлем или в стакане особого департамента.
«Меня держали, привязали, а потом вдруг укусили в шею, и кровь пошла, он ее пил. Упырь, вампир, это не сказки, Молли!»
«Кейти, тебе почудилось?»
— еле выговорила Молли.
«У тебя на шее ничего нет, никаких следов».
«Как никаких?»
«Так, никаких? Думаешь, я тебе вру?»
Рука Кейт взлетела к ее собственному плечу. Пальцы судорожно ощупывали чистую, гладкую кожу.
«Не может быть», — бормотала она. «Я же помню, прекрасно помню, все так и было. Может, ты просто заболела сильно?»
— сочувственно предположила Молли.
«Та самая сонная болезнь».
Кейт отчаянно помотала головой.
«Пока мы плыли на корабле сюда, со мной все было в порядке. Совсем-совсем, я поправилась. И когда привезли в Найт-Холл, тоже была здорова. А потом пришли, схватили, привязали, кровь выпили».
Она задрожала.
«Кейти, вампиры только в сказках бывают».
«Откуда ты знаешь?» —
вскинулась та.
«А магия, она тоже только в сказках?»
«Не только», — согласилась Молли. «Но, Кейт, про магию всякий младенец знает. Про нее в умных книгах написано, а про вампиров только в сказках».
«Как знаешь», —
отвернулась Кейт, падая обратно на подушку.
«Беги отсюда, пока жива, вот и все, что я тебе скажу».
«Я тебя тут не оставлю».
Кейт слабо улыбнулась. Влитые Молли силы убывали прямо на глазах.
«Они за мной все равно придут. Беги, говорю тебе».
Она тяжко вздохнула, глаза закрывались. Правда, смертельно снежная бледность со щек все же ушла.
«Ты того, держись, Кейт!»
— с отчаянием прошептала Молли и удивилась, когда бескровные губы Кейт дрогнули в ответной улыбке.
«Ты молодец! Ты сильная! Я постараюсь!»
Коридор по-прежнему оставался пуст. Молли проскользнула по нему, спустилась по неприметной лесенке. Приняла независимый и беззаботный вид, неспешным прогулочным шагом отправившись вдоль роскошно разубранной галереи. Шла она, не торопясь, останавливаясь чуть ли не перед каждой картиной и каждым рыцарским доспехом, что украшали Найт-Холл.
«Мисс Молинер, мисс Молинер, вот вы где! А вас все ищут, с ног сбились!»
Всплеснул руками выскочивший из какой-то двери сам лорд Кавендиш. Судя по обильному поту на висках и частому дыханию, все и впрямь сбивались с ног, раз уж за поиски взялся сам хозяин Найт-Холла.
«Где же вы были?»
«Гуляла».
Молли постаралась пожать плечами как можно независимее.
«Ах, да, еще послала лакея на кухню за кексами черничными. Он ведь их принес?»
«Не могу сказать», — замялся Кавендиш. «Не имел счастья посещать ваш покой».
«А что, мне куда-то надо сейчас идти?»
С самым невинным видом осведомилась Молли.
«Конечно», — всплеснул руками герцог. «Во-первых, еще одна примерка. Во-вторых, сегодня вечером тот самый большой бал, для которого ваш туалет и предназначен. И, наконец, в-третьих, лорд Спенсер буквально не дает никому покоя, требуя, чтобы с вами были поставлены дополнительные эксперименты».
«Что, опять?»
— скривилась Молли, решив, что будет уместно немного покапризничать.
«Вас никто не будет приковывать», — лорд постарался улыбнуться как можно любезнее. «Вы уникальны, мисс, в этом граф Спенсер был прав. Но нам надо понять границы ваших возможностей, нам надо понять механизмы управления вашим даром».
«И воспроизвести», — докончила про себя Молли.
«Как же, так у вас и получилось».
«А можно мне сперва кексиков?»
Умильно воззрилась она на герцога.
Тот не выдержал. «Можно, мисс, но я не уверен. Впрочем, одним словом, прошу вас, оставайтесь вблизи от вашего покоя, и мы вас отыщем».
Молли сделала книксон. Кексов в комнате не оказалось. Там вообще ничего не изменилось. Не оказалось возле нее и лакеев. «Ирина со всевозрастающим беспокойством», — подумала Молли. «Что она тут устроила, эта превращальщица?» Молли высунулась было из двери и увидала целую процессию из пэров и лордов, чуть ли не бегом направлявшихся прямо к ней. «Ага, вот и лорд Спенсер собственной персоной. Улыбается, подмигивает. А вот маркиз Дорсет, спокоен, выдержан, тоже улыбается, хоть и не столь широко, как девятый эрл».
«Здравствуйте, джентльмены», —
звонко проговорила Молли, складывая руки и приседая.
«Простите, но куда делись все слуги? Я послала якобы за кексами, а теперь ни якобы, ни кексов».
Лорды переглянулись, и подозрения Молли превратились в уверенность.
«А когда вы его послали, мисс?»
«Да перед тем, как гулять пошла, мой лорд Кавендиш. С полчаса, наверное, не больше».
И вновь пэры переглянулись.
«А кто-нибудь это видел?»
Поднял бровь маркиз Дорсет.
«С ним еще горничная была».
Молли сморщила нос, надеясь, что это будет достаточно аристократично.
«Как бишь ее, Мэри, Сэнди, не помню».
«А куда потом делась эта горничная?» Осторожно осведомился лорд Перегрин Кавендиш.
Молли пожала плечами.
«Не ведаю, ваша взнесенность. Разве я должна за ними следить?»
«Понятно»,
— с непроницаемым лицом кивнул хозяин Найт-Холла.
«Что ж, мисс Молинер, до бала у нас еще есть время. Не будет ли угодно вам явить ваше умение?»
«Конечно, мой лорд».
«Тогда прошу за мной. Что желаете, чтобы было подано?»
«Кексы»,
— упрямо сказала Молли.
«Черничные кексы».
«Хорошо».
Кавендиш улыбнулся, но улыбка его Молли совсем не радовала.
«Поспешим, поспешим тогда, мисс».
Подвалы Найт-Холла, где вновь очутилась Молли, были обширны, сухи, комфортабельно обставлены и предоставляли джентльменам, ну и особо отчаянным леди, все возможности проявить себя в воинских искусствах. Были тут мечи и копья, луки и самострелы,
всевозможнейшие ружья, мушкеты, фузеи, аркебузы, штуцеры и, разумеется, современные винтовки. В дальнем конце появлялись мишени, управляемые сложной паровой механикой. В алькове, среди резных панно на стенах, где стояли полукругом кресла и лежали ковры возле пылающего камина, был накрыт стол. С черничными кексами, в числе прочего. Молли немедля пискнула, как бы от восторга, и впилась в один из них зубами. Кексы были хороши, ничего не скажешь. Перы молчали. «Ну-с, мисс Молинер, покажите нам ваше умение», улыбнулся, наконец, лорд Кавендиш, на правах хозяина, вставая за пульт управления. «Не бойтесь ничего сломать, только не обрушьте крышу нам на головы». Молли молча кивнула. Она подняла руку, разминая пальцы. Что там мелькнуло в дальнем конце стрелковой дистанции? Резко развернута ладонь, словно клинок выкидного ножа, и тонкое пламенное лезвие вспороло полумрак. Вспышка, грохот. Что-то тяжелое повалилось там на пол, заскрежетало, словно его продолжали волочить по бетону. Лорд Кавендиш поспешно рванул какой-то рычаг, скрежет прекратился. «Прекрасно, мисс Молинер!» — торжественно проговорил вдруг Спенсер и зааплодировал. «Вы срезали самое основание мишени, а там, если я не ошибаюсь, полудюймовая сталь. Верно, досточтимый лорд Перегрин?» Аплодисменты Спенсера подхватили и остальные лорды, так что хозяин Найтхолла ответил после некоторой паузы. «Три четверти дюйма, дорогой Джонатан, три четверти. У нас порой очень тяжелые мишени». «Ничего, ничего, мисс Молинер, не волнуйтесь, все прекрасно. Я оплачу высокое жалование моим механикам и ремонтным рабочим. Вот пусть и займутся». Он вновь передвинул рычаги, повернул маховик. «Браво, мисс Молинер, браво! А еще сможете?» Только теперь Молли заметила здоровенную камеру, нацеленную прямо ей в бок. Ее наличие изначальная архитектура подвала явно не предусматривала. Вырвали откуда-то с мясом и спешно притащили сюда. Что-то зашипело. Вторая темная тень скользнула поперек стрельбища. Молли послала маленький огненный шарик, крутящийся, разбрасывающий искры, точно в центр скользящей над полом тени. Вспышка, алые брызги расплавленного металла, словно новогодний фейерверк. «Браво, браво!» — дружно зааплодировали лорды. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, не так ли, джентльмены?» — раздался насмешливый знакомый голос. «Герцог Бетфорд собственной персоной. Не надоело забавляться чепухой? Моего слова вам недостаточно? Моего поневоле многословного либеллус?»
Петиция. Меморандум.
«Я видел, на что способна мисс Молинер. Поверьте, она смогла бы в два счета залить огнем половину Норд-Йорка, а может и весь город». «Это не чепуха, дорогой герцог», — с известной обидой отозвался Спенсер. Он единственный из всех стоял возле камеры с записной книжкой в кожном переплете и элегантным карандашом красного дерева. «Мы впервые можем снять показания, так сказать, всего процесса». «Мой дорогой Джонатан», — отечески усмехнулся Бетфорд, «показания ваших драгоценных камер — это ничто. Мы каждый день наблюдаем восход солнца над горизонтом, но до сих пор не можем объяснить, как же в действительности выходит так, что оно светит. Несмотря на все телескопы и прочие оптические диковинки, на него нацеленные. Может, когда-нибудь, через много-много лет, но не сейчас. А решение так называемого казуса Блэквотер нам нужно уже сегодня. Точнее, было нужно еще вчера». И герцог дружелюбно помахал Молли. «Не обращайте на них внимания, моя дорогая. Вам осталось пройти инициацию. Но это уже, как вам наверняка прожужжали все уши, пустая формальность. Ваши имманентные качества сомнению не подвергаются». Герцог с самым непринужденным видом опустился в свободное кресло, притворяясь, что последствия норд-йоркских стычек ему ничуть не мешают. Однако правая рука его, заметил Молли, все еще была под повязкой. «Кашлянул лорд Спенсер. Ваше мнение, дорогой герцог, очень важно для нас. Лорд Перегрин, не соблаговолите ли вы...» Молли стояла и слушала, молчаливая, затаившаяся. «Если нужно потешать перов магией, она это сделает. Она сделает вообще все, что угодно, чтобы, наконец, разобраться». Но перед глазами стояло мертвенно-бледное лицо Кейти,
лишь ненадолго оживившейся после вливания ее молленной магии. И жуткий этот рассказ. Выдумки? Болезненный бред? Никто не кусал Кейти в шею. Уж за это Молли бы поручилась. Всяких ран, ссадин, царапин, разрезов и рассечений ей довелось увидеть преизрядно.
«А можете что-нибудь непрерывное, мисс Молинер?»
спрашивал меж тем все более и более входивший в раж лорд Спенсер.
«Скажем, вроде потока пламени, но вроде того, что мне и досточтимому герцогу Бетфорду пришлось увидеть в работном доме. Лорд Перегрин, нет ли у вас...»
«Как раз есть». Герцог Кавендиш орудовал рычагами, словно заправский машинист.
«Наподобие той, которой...»
«Которую использовал ваш покорный слуга», бестрепетно закончил маркиз Дорсет. «Для демонстрации, как могут быть получены данные, аналогичные исходным лорда Спенсера. Да-да, это может быть интересно. Хотя должен заметить, что мы уже имеем сведения».
«Вы ставили эксперимент на истощение», — немедленно вскинулся Спенсер. «И вы использовали не те камеры. Они не способны замерить глубину взаимопроникновения и...»
«Оставьте, Джонатан, оставьте», — поморщился Дорсет. «Сколько можно повторять? Вы правы, я не прав». «Да, мисс Молинер наделена нужными качествами. Чего вам еще-то? Я лишь советую посмотреть на полученные в прошлый раз записи, а не мучить ее снова и не вводить в расход нашего гостеприимного хозяина».
«Ничего страшного, друг мой Эммануил», — откликнулся Кавендиш. «Мисс Молинер, мишень в боевом положении. Начинайте, как только сочтете нужным».
Сбоку от Молли зашипела и защелкала неведомыми внутренностями огромная камера. Напрягся Спенсер. Карандаш наготове. Да и лорды как-то приумолкли, даже Дорсет. «Как дети», — вдруг подумала Молли. «Как дети, которым хочется огненной потехи. Один раз видели, второй подавай». Она подала. Тонкая струйка огня, текущая с развернутой ладони, конечно, не шла ни в какое сравнение с тем, что творилось на ступенях работного дома. Но она текла непрерывно. Текла и пропадала. «Да». То же самое, что в прошлый раз. Неведомый металл или какой-то еще материал, поглощающий магию. Или рассеивающий. Камера застрекотала.
«Прекрасно, прекрасно!»
Лорд Спенсер лихорадочно что-то черкал в книжечке.
«Вы не верите нашим самописцам, мой юный друг Джонатан?» поднял бровь герцог Бетфорд. «Все может случиться, любезный лорд!»
Спенсер не отрывался от книжечки. Карандаш так и летел по бумаге.
«Мне можно остановиться?»
— негромко спросила Молли. Спросила тихо, но слова ее прозвучали чуть ли не громовым раскатом. Многие из лордов вздрогнули. Спенсер едва не уронил книжечку.
«Еще чуть-чуть, мисс Молинер!»
В голосе его слышалась почти мольба. Молли удерживала огонь играючи, сама удивляясь своему умению. «Чуть-чуть, тонкой струйкой, ни в коем случае не распахивая шлюзы. Зато теперь...» Она сама ощущала, как материал, из которого сделана мишень, жадно вбирает в себя ее магию. Вбирает жар огня, его ярость и рассеивает без следа. Нет, не совсем без следа. Понемногу, но нагревается сам, не успевая отводить тепло. Нет, достаточно. Хватит им, досточтимым лордам.
«У меня голова болит», —
громко сказала Молли. Огонь исчез, словно втянувшись ей в пальцы.
«В висках стучит и в глазах кружится».
Разумеется, вокруг нее мигом забегали и засуетились. Спенсер со своей книжечкой задавал десятки дурацких вопросов. Когда именно заболела голова? Когда именно закружилась? Всегда ли такое случается с ней, когда она использует свою силу, или только сейчас? Молли кое-как отбивалась, с тоской думая о скрывшейся неведомо куда Ирине. И, кстати, что приключилось с тем незадачливым лакеем? Наконец, лорды угомонились, более чем когда-либо напоминая наигравшихся с солдатиками мальчишек. Лорд Спенсер и герцог Кавендиш сопровождали Молли к ее комнате.
«Сейчас подадут закуски», — журчал хозяин Найтхолла. «А вечером уже и бал». «Надеюсь, вы не откажетесь отправиться туда вместе со мной», — перебил вдруг Спенсер. «Друг мой Джонатан», — нахмурился вдруг лорд Перегрин, — «мисс Молинер еще слишком юна. Она будет на балу в качестве моей гости с особым статусом».
Лорду Спенсеру, судя по сошедшимся бровям, это не слишком понравилось.
«Не будем спорить, любезный друг», — холодновато сказал хозяин Найтхолла. «Это не та тема, чтобы обсуждать в присутствии юной леди».
Спенсер обиженно дернул плечом, но и в самом деле промолчал.